Место Священного Писания я хочу сегодня взять, книгу пророка Исаии, 7 главу, 14 стих. И затем немножко порассуждаем над этим местом и немножко поразмышляем о 2 главе Евангелия от Матфея. Вот, давайте мы прочитаем 7 главы, 14 стих пророка Исаии. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Вы знаете, когда я начал думать, заниматься как бы вот исследованием мысли о Рождестве Христовом, я сразу как бы углубился в историю. И сегодня я буду очень много рассказывать как бы всяких всевозможных исторических, может быть, хронологических событий или просто исторических мыслей буду говорить, потому что мне было интересно, когда же все-таки пророк Исаия получил вот это известие, когда он жил, когда он находился, как бы в какое время. Ну, мы знаем, что Исаия жил примерно за 700-750 лет до Рождества Иисуса Христа. Вот. И я начал думать, а кто же был царем в это время, во время жизни Исаии? Здесь вот несколько царей как было при нем. И вот эти слова примерно звучали во времена царствования Ахаза. Вот. Царь Ахаз, когда мы читаем 28 главу 2 книги Паралипоменон, был царем, я не хочу ее читать всю целиком, потому что она очень большая довольно, и много информации, но царь Ахаз – это один из таких, я бы сказал, нечестивых царей, очень нечестивых царей, который закрыл храм в свое время, который отставил жертвенники, который сделал очень много такого недоброго, нехорошего вот, для народа израильского. И я подумал, ну хорошо, ну вот, Господи, как можно сделать такое благословенное открытие, как бы пророчество о Твоем Сыне, о том Эммануиле, о том Боге, который с нами будет, да, в одни нечестивого царя? Ну почему так? Ну почему не сделать это было бы, скажем, в одни его сына Езеки, который так благочестиво правил, как бы все было благословенно, очень чинно. С первого дня, с первого месяца, с первого как бы дня своего царения открыл храм, все поставил порядок, поставил череды, но почему-то Бог сделал именно в одни Ахаза, вот этого нечестивого царя. И он как бы показывает вот этим историей, этой мыслью, и самому Ахазу показывает, что вот все то, что я делаю, вот это знамение, и во время Ахаза как раз это знамение было очень важно, потому что напали на Израиль, не на Израиль, на Иудею, прошу прощения, израильтяне напали и сирияне напали, и воевали. И вот это знамение о том, что будет эта победа, и все-таки народ иудейский не будет побежден, не будет поражен до конца, вот это знамение будет до конца пронесено. Ахаз, посмотри, я действую, я работаю, я делаю то, что считаю нужным. И обязательно проведу то, свою мысль, как бы свою идею, свою линию до конца. Будь уверен. Исаия как бы провозвещает, говорит Ахазу об этом, что ты, хотя и делаешь это нечестивое действие, я все равно, Бог говорит, я все равно тебя использую и так проведу свою божественную линию до конца, независимо, как ты будешь себя вести. И вы знаете, когда я начал как бы следовать дальше, я коснусь еще Ирода царя, и я подумал, вы знаете, как все-таки сильно, могущественно работает Бог. Независимо, какой бы человек ни был, он все равно использует этого человека и использует так, как хочет он. И очень благословенно использует Бог каждого. Вы знаете, мне хочется вот как бы прочитать еще с 4 книги Царства, 17 главу, это самое, 24 стих. 17 глава, 24 стих. «И перевел царь ассирийских людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских, вместо сынов Израилевых, и они овладели Самарию и стали жить в городах ее». То есть это было фактически на глазах Ахаза. Израиль полностью, все 10 колен, фактически был выселен и уже поселился в другие народности. То есть, а в Иудее вот это благословение всего лишь фактически двух колен. Колена Иудина и Вениаминова оставался светильник Божий, оставался храм. Вот. Это важно, потому что вот до того времени, когда захватят Иудею царь Вавилонский Навуходоносор, еще пройдет ни много ни мало 65 лет. То есть это время еще пройдет, несколько царств будет, которые будут царствовать в Иудее. И затем только они будут пленены и отведены в Вавилон. Вот это знамение было для Ахаза очень важным и необходимым, чтобы он все-таки увидел это чудо, которое делает с ним Бог. Друзья мои дорогие, я думаю, почему Бог открывает мне? Допустим, почему открывает кому-то из вас? Чтобы проявилось чудо Божие через мою жизнь. И если я не буду говорить о чудесах Божьих, Бог будет использовать кого-то другого. Вы знаете, это очень важно, когда Бог может меня использовать и когда я готов передать то, что хочет сказать Бог. Когда я не готовый сосуд, вы знаете, я пустой, я негодный как бы для использования Бога, но и в то же время Бог старается показать. И вы знаете, я это смотрю, порой люди неверующие. Вот я работал недавно, и они говорят, ну, у нас же скоро праздник будет. Если я молчу, допустим, люди говорят о том, говорю, а какой праздник? Ну, говорит, там купаться надо. Говорю, да нет, подождите, еще докупаться. Крещение-то будет 19 числа, говорю, не купаться, а крещение, говорю, Господне будет. Есть еще поближе праздник, Рождество Иисуса Христа. А что это? А как это? Рождество Иисуса Христа, мы читаем, как оно было. И сегодня очень хорошо Саша рассказывал, говорил здесь, да? Сегодня прочитал Эльдар, как оно было. Для людей Рождество, ну, праздник. И многие просто, ну, с праздничком. Какой праздник? Что дает этот праздник? Не очень понятно. Когда ты говоришь с Рождеством Иисуса Христа, это ты отмечаешь, что все-таки, если я просто назову вам ваш день рождения, ну, с праздником. Скажешь, а какой праздник? Ну ладно, для меня день рождения. А для тебя-то какой праздник? Что ты от этого имеешь? Я тебя не зову ни на свой день рождения, ничего. Вот точно так, когда я просто произношу это с праздником, это еще ни о чем не говорит. А когда я произношу, что это мой день рождения, а когда я произношу, что это день рождения самого Господа Иисуса Христа, в этом образе человеческом, младенческом образе он пришел в людское как бы обличие, принял великолепный, чудесный Бог, о котором Исаия говорит, что он чудный, что он советник, что он Сын Божий, что, понимаете, все титулы даже передать себе как бы непонятно до конца, мы не можем как бы передать это во плоти, то есть объяснить, что вот это величественное могущество, все создавшее, все сотворившее, все контролирующее воплотилось вот в этого младенца для того, чтобы я и вы имели с ним отношение, контакт, чтобы мог примириться с ним. О, величие Божие действительно непостижимо. Это очень величественное, благословенное Рождество Иисуса Христа, которое дает право и возможность приходить к Нему любому человеку и в любое время дня и ночи. Без выходных, без праздников, без отпусков. В любое время можно склониться и сказать: «Господи, прости, Господи, благодарю, Господи, помоги, Господи, поддержи, благослови родных или дальних, благослови меня или мою семью». Всегда слышит Бог. Вы знаете, нет того времени, когда Он как бы не слышал бы и не отвечал. И когда, вот я помню, мы находим эту историю, да, Илия, когда молился, на горе Кармил, и Бог тут же ответил. Нечестивые люди молились, бесились, полностью это слово, и не отвечал им Ваал. Но Бог всемогущий отвечает сразу. Вы знаете, это очень важные мысли и очень благословенные мысли. Саша сегодня говорил о пророчествах. Я тоже хотел коснуться немножко пророка, допустим, пророчества, и которое мы находим в Псалме 86, Псалом 86, 5, 6 стих, здесь записано так. «О Сионе же будет говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там». Вы знаете, Давид говорит об этом за 1000 лет, еще раньше. За 1000 лет говорит о том, что будут записаны, 86-й Псалом, 5-6 стих, о Сионе скажут. Об этом месте святом будут говорить, что такой-то и такой-то муж родился в нем. О, друзья, дорогие, это очень важно. И мы, когда читаем евангелиста Матфея, Луку, они очень сильно перекликаются. Вот, они говорят об этом, как все это происходило. Сегодня Эльдар прочитал в Луке, как это происходило, как это проходило. Но я хочу сказать, что пророчество – это еще и не самое древнее. Есть еще более глубокие как бы пророчества. Я могу привести еще 2 пророчества. Это книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. Говорит Моисей об этом. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». И Христос приводит эти слова тоже. Вы знаете, что слушать действительно надо этого пророка, который воздвиг Бог из среды народа израильского. И поистине благословенный Иисус Христос, его многие слушали. Когда мы читаем повествование о том, за ним ходили тысячи, толпы людей ходили, и он их насыщал, он их благословлял, он их исцелял, он даровал им силы всевозможные, здоровье, и духовно многие приняли его. И действительно последовали за ним, это очень важно. Наверное, одно из самых древних пророчеств, которые находятся в Библии об Иисусе Христе, записано в книге Бытие, 49 главе, 10 стихом. Когда благословляет Иаков своих детей, он говорит об Иуде так: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». И хочется сразу спросить: «Иаков, откуда ты знаешь? Обкорились ему эти народы, ему покорность народов». Бог открыл этому патриарху, третьему от Авраама, открыл о том, что из его потомства произойдет такой благословенный Спаситель, которому действительно народы покорятся. Как бы смотришь на израильский народ, он, многие не покорились из него, но народы действительно разные племена в разных языках мы видим сейчас. На протяжении как бы вот этим словам уже больше 4000 лет. Иаков жил за 2000 примерно лет до Рождества Христова. Он с той стороны как бы креста, с той стороны Рождества смотрел, а мы с этой стороны уже смотрим, как на события совершившиеся. И вот эти 4000 лет, и нет никакого как бы разногласия, нет никакого разъединения в этих словах. И мы видим, что действительно народы покорились любящему Спасителю, который спасает душу, очищает сердце, очищает мысли, действия, поступки, уста очищает. Когда послушаешь людей, страшно слушать. Бывает, как говорят, уши вянут, загинаются, как бы не воспринимает слух. Мысли как бы теряются, и хочется сразу отвергнуть это все. Потому что люди не разговаривают чисто. Они настолько сквернословием занимаются. Насколько издают из себя такие неблаговонные как бы слова, которых слушать очень трудно. Но когда приходят к Богу, когда находят Его в свое сердце, открывают Ему свое сердце, меняется ум, меняется изменение лексикона, меняется жизнь, и действительно покоряются вот этому Спасителю, которого, о котором говорил сам Иаков, этот патриарх, от которого произошли эти 12 колен. Эммануил родится, то есть означает это слово «с нами Бог». И это еще раз подтверждает Исаия, нечестивому Ахазу, как бы ты ни поступал, все равно с нами присутствует Бог, и Он проведет до конца. Давайте я немножко прочитаю еще с Евангелия Матфея, вторую главу, здесь прочитаю несколько стихов. Вторая глава Евангелия Матфея. «Когда же родился Иисус в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Ну, до этого места. Интересно, я нашел несколько таких мыслей, как бы о Вифлееме Иудейском. Вот. И Вифлеем Иудейский находился, значит, и как бы о нем говорится и в Ветхом Завете, он говорится не только как о Вифлееме, и Ефрафа, то есть это одно и то же место, и вот, не доходя до Ефрафа, мы читаем, что Рахиль умерла и родила и Вениамина, да, и вот это место, оно созвучно, и вы знаете, вот когда я исследую Священное Писание и мысль о том, что Рахиль плачет о детях своих, это как бы прообраз того, что место, где жил Иаков, и находилась Рахиль, как бы умерла, это и есть, это Ефрафа, это Вифлеем, и место вот это, если бы, образно говоря, Рахиль могла воскреснуть и увидеть вот все то, что происходит сейчас, она бы плакала о том, что погибли вот эти дети, которых уничтожил Ирод. Ирод, на самом деле, он был очень такой жестокий человек. Он, я просто сейчас прочитаю, он был сын идумеянина Антипатра, а мать у него была арабка. Он был коронован царем иудейским в Риме и после того должен был завоевать себе царство оружием. Евреи его ненавидели, несмотря на то, что в угоду им он перестроил Иерусалимский храм с большим великолепием. Ирод Великий, которого называют так, да, он был очень жестоким и не брезговал ничем с целью упрочить за собою царство. Вы только вслушайтесь то, что буду читать дальше. Он казнил своего шурина, брата своей жены, тестя, тещу, троих сыновей и многих других лиц, подозревая их в заговоре против него. Умер по достаточно точным вычислениям как бы в 750 году от основания в Рима, вскоре после рождения Спасителя, на 38 году своего царствования и на 70 году своей жизни. И вот такой человек, опять, я думаю, нечестивый, опять очень злой, и в такое время, думаю, Господь использует этого человека для того, чтобы родился Спаситель. Вы знаете, думаю, ну, Господи, ну почему опять такой нечестивый человек? Почему, анализируя как бы это мысли, да, ты используешь таких людей? Вы знаете, у Бога свои мысли, у Бога свои планы, у Бога свои действия. Волхвы, они не были из народа иудейского, народа израильского. Они были по разным как бы данным. Может быть, из Вавилона. Может быть, из других стран. Вот. Это были астронавты, астрономы и астрологи, если можно сказать так, не астронавты, астрономы и астрологи. То есть звездочеты, которые смотрели, которые вычитали, как бы смотрели по-разному информацию, как Саша сказал, да, звезда есть, то, что это созвездие трех планет сошлось, вот, и они увидели эту звезду. Но, с другой стороны, как бы, почему они пришли в Иерусалим? Почему такому царю, как Ироду, задать они смогли такие вопросы? Такой злой царь, так он боялся за свой трон, так он сильно переживал за себя. И они задают ему такие вопросы непростые, да? Но он призывает и собирает своих книжников, пересвященников, тех людей, которые знают, потому что он, поскольку как бы не очень знаком с историей иудейского народа, он собирает и призывает затем как бы на аудиенцию этих волхвов и говорит: вы пойдите, вы разведайте, вы посмотрите как бы и сообщите мне. Вот. То есть мысль о том, что кто-то занять хочет его трон, она его не оставляет. Он все время кого-то подозревает. А здесь вдруг задают такие вопросы люди, пришедшие. Я думаю, что он услышал о них, о ком-то, как бы, да, об этих людях, которые не пришли. Он не ожидал такого, что вдруг в его царстве появляется какой-то царь. И пришли люди издалека. Это нонсенс. По-хорошему, если царь родился, то родился бы как минимум у меня, в моих палатах, в моих хоромах. Но никак не где-то. Но никак не где-то. И от меня неизвестно вообще, что есть какой-то конкурент или еще что-то. Естественно, я думаю, что он не очень был уверен о том, что волхвы ему дадут какую-то информацию большую о том, что этой звезде уже около 2 лет. И поэтому и истреблены были дети от 2 лет и ниже. Вы знаете, Ирод, очень боявшись за свой престол и как бы хотел отдать его своим потомкам, и он разделил действительно на троих своих сыновей, на Архилая, на Ирода Антипу и на Ирода Филиппа. И потом, когда мы читаем вот в Луки, что Ирод Антипа как раз и взял жену Филиппа, вот это он был... Второй, как бы, Ирод этот Антипа, он был очень похотливый такой. А Ирод Великий очень боялся. И Архилай, старший, как бы, сын, который правил, ну, они втроем, как бы, правили, да, вот, и Архилай был очень жестокий. И, может быть, поэтому Иосиф, когда возвращается с Египта, он не идет на территорию Архилая. Он боится, потому что он был очень жестоким. И затем... по его жестокости завоевывает царство Август, не повергая Антипу. То есть очень исторически важно, как бы интересно, и в то же время благословенное время находит Бог, используя любых людей, и проводит своего сына Эммануила, Бога с нами, проводит по этой жизненной пути, по этому жизненному пути, проводит таким вот образом, сохраняя, благословляя и дая возможность ему родиться, дая возможность ему дальше расти. И место Назарет, оно находится и сейчас как бы в сторону Средиземного моря, вот, примерно в 12 милях от Иерусалима. Вот, но в этом тихом, спокойном городе жил и рос Спаситель. Вы знаете, это благословенное время, когда он находился там. Но самое главное, родился ли он в моем сердце. Самое главное, я думаю, что для меня и для вас важно, чтобы Иисус Христос был моим Спасителем, был моим Богом. Пусть Господь благословит нас в этом, Ему да будет за все слава. Аминь.